Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – проректор Казанской духовной семинарии, кандидат философских наук Артем Павлович Соловьев. Мы говорим сегодня в студии о архиепископе Никаноре Боровковиче, архиепископе Одесском, богослове, философе, миссионере XIX века. И мы упомянули в первой части нашей программы о том, что одна из важных тем владыки Никанора – это была тема критики прогресса. Ну как же, человек, который критикует прогресс, наверное, это же реакционер, это человек, который не хочет идти в ногу со временем. Реформы Александра II, они все-таки носили прогрессивный характер, освобождение крестьян, да, присяжные в судах, земства. А тут церковный деятель, который объясняет нам, что прогресс – это плохо. Что же плохо в прогрессе?
Ну, вначале я бы хотел сказать несколько слов об историческом контексте, потому что, получается, таким образом, что как раз 60-е годы – это время, когда владыка Никанор умолкает по поводу прогресса. Первое его поучение, которое можно даже назвать статьей, так составлено это поучение, она относится к 1860 году. То есть это еще самое-самое начало реформ, они только проектируются, и, в общем-то, некое наследие, инерция предыдущего царствования Николая Павловича, весьма консервативное, оно еще ощущается. Следующее его поучение – это поучение 1884 года, когда действительно мощнейшим образом Россию потрясает гибель государя-императора и... Новое царствование
в 81-м году.
И, соответственно, новое царствование, оно оказывается консервативным, мы знаем, да, то есть то, что называется реакционным. И здесь владыка Никанор чувствует возможности и необходимость сказать о том самом прогрессе, в который продолжают верить и которым продолжают увлекаться светские мыслители.
Если я не ошибаюсь, это та самая проповедь, на которую обратил внимание Константин Николаевич Леонтьев в своем сборнике «Восток России и славянство», о вреде паровозов и распространения железных дорог. Так?
Да, совершенно верно.
О Леонтьеве мы говорили в эфире нашей программы, и, может быть, наши постоянные радиослушатели, которые слушают все наши эфиры, вспомнят этого замечательного русского консервативного мыслителя, писателя, дипломата, который стал сейчас, благодаря собрание сочинений, которое издается в Пушкинском доме, достаточно известным деятелем XIX века, то есть он и вышел из забвения, скажем так. А мы сейчас давайте попробуем владыку Никанора тоже из забвения вместе с Леонтьевым вывести. Что же там в этой проповеди владыка Никанор, ставший уже тогда одесским архиереем, да, говорит?
История проповеди очень интересна, и очень хорошо можно себе представить, как архиерей в пустых зданиях, новых зданиях Одесского вокзала, который только-только осветил, произносит проповедь перед небольшой группой собравшихся, включая, собрались там представители власти, в первую очередь был генерал-губернатор Ропа, и после благополучного освещения этих зданий железнодорожного вокзала владыка Никанор говорит о том, что эти железные дороги, не похожи ли они на нити всемирной паутины. Та самая цитата, которую потом Леонтьев воспроизводит в нескольких своих статьях. И что самое интересное, Леонтьев на этом останавливается. Но сама проповедь владыки Никанора заканчивается тем, что Россия, памятуя о Крымской войне, не может не встать на дорогу прогресса, чтобы не отставать от других стран. И уж поскольку мы встали, и нам необходимо повышение обороноспособности, говоря современным языком, то давайте помолимся о том, чтобы эти освещенные железнодорожные пути и здания железнодорожного вокзала принесли больше пользы, чем того вреда, который они могут принести. То есть его позиция взвешенная, в отличие от Леонтьева, который не выдергивает из контекста, но, по крайней мере, так останавливается в своей критике железных дорог на такой гиперкритической позиции.
А чего плохого в железных дорогах?
Железные дороги, если их сравнивать с чем-то современными технологиями, да, то вполне можно с современной всемирной паутиной сравнить. То есть для 19 века железные дороги это современный интернет. То есть это то, что сокращает пространство и высвобождает время. И железные дороги рассматриваются в этом смысле как то, что дает некое время, которое чаще всего, с точки зрения владыки Никанора, человек склонен расходовать впустую, праздно проводить. Хотя понятно, что высвобождаемое время человек может использовать и для того, чтобы и помолиться, помочь ближним.
Вот раньше в Троице Сергиеву Лавру паломники пешком шли, да, из Москвы, 60 верст, 75 километров, шли трое суток, останавливаясь на ночлег, заходя в храмы. Вот. А как поезд пустили, стали добираться на поезде или на электричке сейчас. То говорят, что и сейчас еще можно встретить бабушек, которые во время пути, полтора часа электричка идет до Сергиев Посада, ходят туда-сюда, туда-сюда. Вот. И не для того, чтобы продавать какие-нибудь расчески, таковых большинство, а они вот таким образом имитируют паломничество, то есть вот пеший путь в Лавру. Вот. Понятно, что это совершенно разные вещи. Одно дело, ты дошел до святыни, потрудясь, да, помолясь, потрудясь, а другое дело, доехал на поезде, ну, в лучшем случае, читая там последование к святому причащению. Да? Вот. То есть можно понять владыку Никанора, что действительно иногда в суете так закрутишься, что и подумать-то о себе некогда, не то что помолиться.
Да, совершенно верно. Плюс к тому, владыка Никанор, прекрасно понимая экономическую ситуацию и то действительно мощнейшее развитие капиталистических отношений, которые мы видим в России по реформенной, он оценивает эту деятельность как стремление к комфорту, то есть связывать железные дороги с стремлением к комфорту, к тому, чтобы перевозить не только вооружение, да, необходимое для обороны страны, но и различные предметы роскоши, которые развращают людей. То есть, тем более, что он приводит в этом поучении такие примеры, которые он знал лично, которые он видел, как примеры, когда железная дорога проходила через некий населенный пункт, в котором люди жили патриархальной жизнью, и с появлением железной дороги они, собственно говоря, сталкивались со множеством приезжих, которые приносили новые традиции или просто разрушали старые, распространялось пьянство, собственно, сами жители разъезжались, и, в общем-то, этот поселок приходил в нравственный упадок. Вот этот момент архиепископ Никанор связывает с тем, что по смыслу самого понятия прогресс предполагает увеличение разнообразия. Однако технический прогресс по своей сути, по факту, приводит к унификации, к повышению, повышению однообразия. То есть, ну, это вполне логично, что...
То, что мы сегодня называем глобализацией.
Да, даже можно проще в плане стандартизации. То есть, это удобно, ведь когда я приезжаю в один город из другого, и, в общем-то, там розетка от ноутбука, она подходит к розетке, которая есть в Москве, и вилка подходит и к розетке в Москве, и к розетке в Нижнем Новгороде, и в Нью-Йорке, и в Лондоне.
Допустим, еда должна одинаково там пахнуть. Да? Я по запаху уже чую Макдональдс, куда бы я ни попал.
Да, такой, ну как бы это удобно и комфортно. Да, нам вот здесь вот в студии тепло и хорошо. Да, ну вот в материальном, телесном плане удобно.
Ну то есть Владыка не отвергает прогресс, да? Но он против такой фетишизации прогресса.
Фетишизации и негативных его последствий, о которых он предлагает помолиться, чтобы их было поменьше. То есть он прекрасно видит то, что сейчас современные исследователи модерна, теоретики концепции позднего модерна называют амбивалентностью этой модернизации. То есть помимо явных преимуществ самого прогресса есть множество отрицательных моментов, среди которых как раз особое место занимает вот эта унификация и стандартизация, что приводит к, например, забвению о собственных корнях. Ведь нам не важно, откуда произошла какая-то лампочка, как ее изобрели, нам не надо знать. Нам надо знать, как ее купить и вкрутить в патрон, чтобы она светила. И во многих остальных отношениях дело обстоит примерно так же. То есть современному человеку не надо быть историчным, не надо иметь историю, чтобы хорошо и эффективно функционировать в офисе.
Ну и личностные отношения, межличностные тоже выстраиваются вокруг этого комфорта. Мне должно быть комфортно, поэтому если мне некомфортно с этим человеком, я должен с ним расстаться, должен завести там другую жену или другого мужа, да, вот, то есть тем самым разрушается как бы и таинство брака, и понятие о том, что есть верность, есть преданность, да, вот, главное это личное удобство, личный комфорт, то есть я меняю зубную щетку, то точно таким же образом я могу поменять и людей, которые меня окружают.
Да, это, в общем-то, есть современная форма материализма, того самого, который критикует архиепископ Никанор. И это проблема, которая позже очень мощно всплывает в философии Серебряного века, да, и здесь вот понятие антрополатрии, например, которое мы видим у Сергея Николаевича Булгакова.
Поклонение человеку. Да.
Антрополатрия как поклонение человеку. Именно в земном смысле его существования, когда признается только посюсторонний земной смысл жизни.
То есть даже не поклонение, а обожествление.
Обожествление, да, человека. Его архиепископ Никанор видит и в обществе XIX века. Другое дело, что здесь отношение к тем проповедям, где он отмечает это, оно... опять же, непонимающее или недопонимающее. То есть материалист, он в церковь не пойдет, там, где звучит эта проповедь. А человек, который стоит в храме и молится, он воспринимает так, ну да, спасибо, нам напомнили о том, что не надо возводить это в абсолют.
То есть савонаролы из Владыки Никанора не получилось, да?
Нет, не получилось. Здесь, конечно, это связано, ну, в том числе и с самой синодальной системой. Хотя я предполагаю, что после Одесской кафедры, если бы вот не рак, от которого он скончался, он бы вполне мог стать первенствующим в Святейшем Синоде и ну, митрополитом петербургским. Ну, собственно, один из его учеников по Казанской духовной академии, он, в общем-то, стал, я имею в виду митрополита Антония Ватковского. Он выпускник того курса, на котором преподавал как раз архимандрит Никанор.
Митрополит
Казани.
Санкт-Петербургский, да?
Да, да, да.
В начале 20 века. Вот. А вот как объяснить то, что на книгу Владыки Никанора «Положительная философия и сверхчувственное бытие» пишет две рецензии, если я не ошибаюсь, молодой Владимир Соловьев. Вроде абсолютно разные и возрастные, и сословные позиции. Соловьев молодой выпускник Московского университета, магистр философии, вот, сын ректора, владыка Никанор, духовное лицо. Вот, и вдруг на эту книгу появляются две рецензии Соловьева. С чем это связано?
Ну, в первую очередь, я считаю, что это связано с действительно обращением, с самим заголовком даже просто трактата Владыки Никанора, где первая часть, его «Позитивная философия», однозначно отсылает к позитивистам, и это не могло не привлечь человека, мыслителя, который свою магистерскую работу также посвящает материалистам, то есть изучая литературу.
Не посвящает, а называет ее против позитивистов.
Да, говорит, да, против, да, называет против. Против позитивистов.
Посвящает критике позитивизма.
И да, анализ и критика. И здесь он сталкивается с тем, что вот выходит трактат «Архиерея», первый том, 75-й год, который посвящен той же самой тематике. Естественно, это обращает внимание Владимира Сергеевича Соловьева. И он следит далее за продолжением, которое заявлено в конце первого тома, 76-й год выходит второй том «Позитивная философия», он дает более обстоятельный отзыв Соловьев на трактат Владыки Никанора. И здесь есть очень важный момент. Дело в том, что центральным понятием во втором томе у архиепископа Никанора является понятие «эйдоса», которая в это время как раз прорабатывает Соловьев в своих подготовительных материалах к философским началам цельного знания. И далее это было то, что ему необходимо было для подготовки докторской работы, критика от ученых начал.
Эйдос – это идея Платона, форму Аристотеля, да?
Да, но у Соловьева и Владыки Никанора она осмысляется в связи с понятием монады и Лейбница, и здесь ранний Соловьев, ну и сам архиепископ Никанор, они, конечно же, персоналисты в лейбницианском духе, и здесь мы видим такую попытку синтеза.
Персоналисты, то есть те, кто отстаивает личность как особый тип бытия, да?
Да, как субстанциальную, то есть бытийную единицу. И вот обнаружение Соловьевым этого у архиерея, философ, конечно же, его поражает и удивляет. Что вообще, собственно говоря, вот из среды церковной вдруг появляется человек, который говорит на философском языке, а не на богословском. Который, используя методологию философскую, пытается показать, что позитивисты, они не из собственного, не собственной злонамеренности пытаются критиковать христианство, а из-за того, что просто их философия, она относительна, она не целостна. А это очень близко, опять же, идее цельного знания Владимира Сергеевича Соловьева.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программы «Философские ночи». Сегодня мы говорим о архиепископе Никаноре Бравковиче и духовно-академической философии в России с Артемом Павловичем Соловьевым, проректором Казанской духовной семинарии. И вот в заключительной части передачи я хотел спросить, а вот каково место владыки Никанора в духовно-академической философии? Что вообще собой представляет вот эта традиция философии в духовных академиях российских? Если это вспомогательная какая-то наука, которая, ну, как сегодня, может быть, в вузах, не совсем понятно химикам, физикам, для чего их учат философии. Хотя я уверен, что это необходимый элемент образования, который дает возможность системного мышления. Вот. Вот для чего и как философия бытовала в духовных академиях? И отличалась ли она чем-то от университетской философии или от какой-то вот такой дворянской философии, когда дилетантские люди чем-то занимались там?
Ну, если говорить о духовных академиях, то философия и в особенности история философии – это, конечно же, обязательный предмет для изучения, поскольку ну, в отношении истории философии, по крайней мере, мы можем говорить, что это история мировоззрений. Это история мировоззрений как связанных с христианской традицией, так и с теми учениями, которые являются либо антихристианскими, да, либо, по крайней мере, отличаются от христианства. Естественно, человек, который стремится стать священником, человек, который собирается стать монашествующим, и если уж он учится в академии, а значит, он имеет тенденцию стать архиереем, он должен понимать людей, логику людей неверующих, да, например, логику людей, у которых иное мировоззрение, и вот такое изучение, оно связано просто с подготовкой к миссионерской деятельности, например. Это один аспект. Второй аспект – это потребность в XIX веке противопоставить в первую очередь немецкой классической философии, то есть философии протестантской, как она воспринимается и какова действительно отчасти является, противопоставить православное мировоззрение и, соответственно, на почве его развиваемую православную философию. Собственно, один из тех, кто задает эту цель, это святитель Филарет Московский, который перед преподавателями философии Московской духовной академии, в частности перед отцом Федором Голубинским, напрямую ставит эту цель, то есть ваша задача критиковать Гегеля и, соответственно, разработать систему, на основе которой можно провести эту критику. То есть философия в этом плане оказывается чем-то сродни тоже обличительному богословию с разработкой методов этой самой критики. И, естественно, на почве такого интереса к философии и попытка разработать самостоятельную православную философию появляются и оригинальные философские идеи и системы, при том, что духовно-академическая философия, она связана с университетской очень интересным образом. Дело в том, что философия в университетах была запрещена. И
после французской революции 1948 года, да, то есть это был 50-й год, да, когда Ширинский Шихматов, министр народного просвещения, запрещает преподавание философии как метафизики, и преподавание этики передается священникам, да, то есть вот тут примерно 10-12...
До 63-го года.
Да-да, до 60, ну, до начала 60-х годов философии нет в университетах, а в духовных академиях...
А в духовных академиях она есть.
Она есть.
И, естественно, при возникновении необходимости восстановить философскую традицию и преподавание философии в университетах, откуда брать преподавателей? Только из духовных академий. Здесь мы видим, например, в Московском университете такую фигуру, как Памфил Данилович Юркевич, который преподавал в Киевской духовной академии, и его переводят на кафедру философии Московского университета, где его учеником, собственно, становится Владимир Сергеевич Соловьев, который развивает идеи Юркевича.
Ну, а в Петербургском университете это отец Федор Сидонский, да, который Сидонский, приходит на кафедру, который тоже являлся, по-моему, священником, главным священником армии, если я не ошибаюсь.
Армии флота,
да. То есть, опять-таки, но при этом он написал, еще в пушкинские времена написал «Введение в науку философии», книгу, то есть был вполне подготовленным философски, не просто подготовленным, но даже Шпет говорит, это было лучшее, что было написано о философии на русском языке к 1833 году. про книгу Сидонского. Вот. То есть духовно-академическая философия, философия в духовных школах, она вполне могла конкурировать с университетской философией тогда.
Да, и университетская философия, вот как раз дворянская, она все-таки воспринималась как философия, связанная с тем же увлечением материализмом и позитивизмом. То есть мы после Юркевича, например, на Московской кафедре философской видим профессора Троицкого, позитивиста, мы видим Грота, который, конечно же, переходит на идеалистические позиции под влиянием, кстати, владыки Никанора, которого знал лично.
Он приехал из Одессы.
Да, Грот
Николай
из Одессы.
Яковлевич Грот, да?
Да. И по рекомендации, как раз, которую дал архиепископ Никанор, что он действительно отошел от материализма, и у него появилось учение о душе, что Грот признал существование души как субстанции духовной. И владыка Никанор в этом плане видел, кстати, в Гроте такой как раз пример того, что позитивизм логически должен прийти к переродиться в идеализм и далее прийти к признанию бытия сверхчувственного. Но, тем не менее, все-таки Грот в своей основе, он позитивист.
А вот вы представляете сейчас Казань, да? Хотя вы родом из Уфы и преподавали долгое время в Уфе, вот такой значительный казанский философ духовно-академический, как Несмелов Виктор Иванович, он как-то связан с наследием Никанора Бравковича? Или идейно его как-то продолжает?
Ну, здесь можно ответить достаточно кратко «да», но имея в виду очень непростую задачу отследить вообще истоки философии Несмелова. И в частности, его учение о человеке как образе подобия Божьим, но на попытку это доказать именно философскими аргументами, он отталкивается от английского эмпиризма, но он одновременно отталкивается и от архиепископа Никанора, которого он напрямую цитирует в «Науке о человеке», и труды владыки Никанора в библиотеке Казанской духовной академии есть, и в семинаре сейчас имеются труды.
«Наука о человеке» — это 90-е годы, да?
Начал издаваться в 1895 году. Полностью два тома вышли в 1900.
70-е годы – это такой фундаментальнейший труд владыки Никанора Бравковича «Положительная философия и сверхчувственное бытие», а 90-е годы – двухтомник «Наука о человеке» Несмелова. То есть это тоже такой крупнейший памятник русской философии, русской философской мысли, который рождается в духовных академиях, в духовных школах.
Да, и при том, что «Наука о человеке» приобретает популярность в русской философии начала XX века благодаря Николаю Александровичу Бердяеву, который пишет рецензию на «Науку о человеке», и идеи Несмелова, Бердяев сам признает, что идеи Несмелова действительно повлияли на его воззрение, на формирование философских воззрений самого Бердяева. То есть здесь мы можем видеть такую прямую преемственность от владыки Никанора через Несмелова к Бердяеву.
Ну, вот вы сказали образ и подобие Божие как центральная идея философии Несмелова, да, человек как образ и подобие Божие. А я вспомнил вот те похороны сторожа, да, когда владыка Никанор, тогда архимандрит, сказал: «Посмотрите, кого мы хороним». Да? То есть это мертвое тело достойного, добродетельного человека тоже икона, икона божества, да, перед которой мы должны преклониться, потому что в этом человеке тоже почил или просиял, скажем так, образ Божий.
Да? Да, совершенно верно. И вот ваше сравнение с иконой, оно мне напомнило то сравнение с иконой, которое проводит сам владыка Никанор. Но сравнивает он с иконой отца Иоанна Кронштадтского. И тут тоже очень интересное такое явление. Дело в том, что владыка Никанор с отцом Иоанном Кронштадтским сталкивается в конце 70-х годов и говорит о том, что вот он чудотворец.
Цитата. Архиепископ Никанор Бравкович. Беседа по возвращении к пастве.
Поразительнейшее знамение времени – отец Иоанн Кронштадтский. Ведь его ждут принять везде – от подвалов до раззолоченных палат. Его молитвенной помощи ждут и просят не только во всех концах России, но и за границу. И молитвенная помощь его, всегда с его стороны простая, ничего чудесно прямо не обещающая, бывает иногда поразительно чудесно, истинно поразительно. Даже чудесна сама вера в отца Иоанна Кронштадтского всех сословий Петербурга, да и всех концов России. А такой простой, безыскусственный человек, но истинно верующий в действительность силы Божией и в наши дни священник.
Я очень благодарен Артему Павловичу Соловьеву за то, что он пришел в студию, проректору Казанской духовной семинарии. И видите, как богата история нашей русской православной мысли, философской, богословской, сколько интереснейших фигур открывается в ней. И одной из них, конечно, является фигура архиепископа Никанора Боровковича, архиепископа Одесского, о котором мы сегодня поговорили в нашем эфире «Философских ночей». До новых встреч!
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.